что
есть вещи в программе «Текст».
Я, кстати, с Романовым тут скоро. А вот там, где ХТМЛ, привет.
Ага.
Я немного всех. Короче, есть еще одно решение. Так как это Толстой и рассказ, то можно посчитать самый часто встречающийся символ, который вообще должен быть пробел.
Да.
Вот. И, значит, подставить пробел, получить эту маску. Вот, поспорил я следующим образом. Это ХТМЛ, там может быть неразрывный пробел.
Там может быть кругом не БСП вообще.
БСП, вот именно.
Просто кругом.
Или табуляция. Что еще
лучше? Есть куча разных пробельных
символов. Или перевода строки. Да.
Нет.
Да? Но переводы строки, наверное, не будут после каждого слова.
Почему?
Там?
А, да, собственно, да. БР должен стоять.
Все, да. Существует толпа пробельных символов, которые используются в разных случаях.
Вот, но они, короче, это зачли, ладно. Короче, задача HTML-файл с рассказом Толстого, который каждый Вот, задача. Пиши право.
Поначалу было сказано 5 минут спокойных, вот они уже прошли. И 10 прошли. Это тоже хорошая идея с пробелами, но там есть вот. Есть этот HTML, можно просто угловые скобочки посчитать.
Кстати, да.
Проблема с тестом, их может быть всего 4-6.
Первый символ HTML файла.
Может быть, да, что угодно.
Пробел может быть. Да вообще что угодно.
Что угодно.
Потом ты себя петрой. Всем здравствуйте. Я тут внезапно осознал, что сегодня последний лекция. Последний, потому что второй семестр для 4-5 курсов заканчивается существенно раньше. Четвертый курс у них там сборы вообще всякие тролливали, а у пятого курса тоже тролливали, но связанные с дипломом. Вот. И поэтому у меня такое ощущение, что в следующий раз будет экзамен. По крайней мере, я вот, ну вот да. В связи с этим три мысли, которые каким-то образом надо привести в порядок. Мысль первая. Мы даже почти не начали. Что-то надо делать с этим. Возможно, переносить на следующий семестр, придумать какое-нибудь название и там чем-нибудь заниматься. Вот. Вообще, в принципе, это не в моих правилах, тем более, что лето. Но что поделать? Я так вопрос задам. У нас вот, судя по вот этой страничке, много разных тем не затронут. Да почти все. Вот. Если они, вот эти почти все, тоже интересны, то действительно можно будет попробовать в следующем семестре продолжить, условно говоря, с этой где-то точки. Да? Мы будем считать, что мы все уже более-менее разбираемся в фаерволах, в смысле в инструментарии, и дальше будем что-то такое руками разводить. Мысль вторая. Хорошо, а сейчас-то что делать? Если вроде как последняя лекция. Вот. Я не готов рассказывать про ТЦ, хотя бы уже потому, что есть много всяких мелочей, накопившихся, которые надо бы закончить в этом семестре, а вот он уже и заканчивается. Мысль третья. Я совершенно себе не представляю, как должен выглядеть экзамен по этому курсу и кто его может проводить. Понимаете, если раньше я мог на некоторых здесь присутствующих положиться, то сейчас я, формально говоря, не могу этого сделать. Вот. Вот некоторые здесь присутствующие активно и энергично кивают. Да? Да, не можешь. Ну. Соответственно, что делать? Я думаю так. По поводу первого, это, в общем, вопрос не горящий, мы, наверное, можем и продолжить в следующем семестре, или если там как-то фишка ляжет совершенно не в ту сторону, не продолжить. Я вам скажу, как может лечь фишка. Меня могут заставить, или вернее так, возобновить попытки в нашей замечательной компании Альдинус, вполне возможно возобновятся попытки написания курса для девелоперов, для разработчиков. Большого курса. Я, условно говоря, двухсеместровый. Один семестр это для мантейнеров, да? А другой семестр это для программистов. То есть, которые программируют программный продукт под Linux, а не только собирают. Вот. Мне кажется, что если я буду этим действительно заниматься, то ни на что другое у меня времени не хватит, с одной стороны. И с другой стороны, я думаю, многим здесь присутствующих это будет интересно. Вот. Поэтому, если случится такая фигня, то наши межсетевые экраны, они так временно отдыхают. Вот. Но все это, повторяю, вилами на воде писано, неизвестно, что будет в следующем году. Вот. Мне тут один товарищ, ну, я поскольку болел, и у меня не очень работает хорошо голова, это, кстати, вы увидите еще. Вот. Я не так давно научился читать компьютер обратно, а то у меня при виде компьютера становилось худо. Немедленно начал туда писать, потому что неделя болезни в одиночку – это ужасно. Я своих домашних отослал, чтобы они там не заражались. Короче, может быть, кто-нибудь помнит, на OpenNet был такой дикий флейм по поводу противостояния от блока и NoScript'а. Что, дескать, ребята из NoScript, ну, от блока NoScript это такие плюгины к Firefox, которые позволяют кое-какой контент блокировать. Вот. И ребята из NoScript'а, оказалось, вставили в свой замечательный плюгин-код, который отменяет некоторые функции от блока, потому что, чтобы он не блокировал какие-то вещи, связанные со спонсорами NoScript'а. AdSense, да, Google AdSense конкретно. Ну и, короче, с удивлением обнаружил, что там развернулся огромный еще флейм. Есть какие-то люди, которые считают, что вот, если ты что-то блокируешь, то ты негодяй, потому что люди не могут заработать деньги. Вот. Я не очень все понимаю, но ладно.
Вот, если интересно, то пару лет назад еще существовал такой сайт, myfirefox.blog.com, на котором писалось, что там, короче, была некоторая группа товарищей, которые не совмещают, потому что если кто-то сейчас блог, они получают деньги чисто от рекламы.
Ну, ну, то есть это болезнь распространенная, я понимаю. Вот. Ну, в общем, неважно. Там такая аргументация была чудесная. Просто чудесная. Там один товарищ меня пытался обучить матлогике. Вот. Причем серьезно так обучить. Он говорит, ну вот же, говорит, на свете существуют самые лучшие программы. На свете существуют программы. Да, значит, есть и самые лучшие программы. Я говорю, ну, конечно, на свете существуют крокодилы, значит, есть фиолетовые волосатые крокодилы, ну, разумеется. Вот, ну, ладно. Да. К чему это все? Да ладно, проехали, неинтересно. Это я пытался поделиться событиями своей болезни. Хорошо. Пускай так будет. Давайте вернемся к... Прошу прощения. Вернемся к теме нашего разговора. Итак, у нас есть пункт номер два. Что же делать сегодня? Я предлагаю закрыть некие мелкие темы, именно мелкие, чтобы не замахиваться ни на что тяжелое, раз уж у нас в следующий раз экзамен. Вот. Что? Межсетевые экраны, да. Да, это будет вопрос третий, и я предлагаю просто... Вот всем тем заинтересованным товарищам, которым я тут сказал, что им не доверяю, на самом деле я, конечно, доверяю. В общем, предлагаю собраться, немножко мозговой штурм устроить. Я правда не понимаю, что там делать. Вот. То есть один у всех, если их будет столько, сколько в прошлый раз, я, конечно, не приму ничего, с одной стороны. С другой стороны, пытаться найти каких-то крутых людей, там, вот, оторвать их от работы. Ну, тоже вариант. Тоже вариант. Ладно. Да. Что? Да, значит, ну вот, некоторые не выдержали. Я прошу прощения, сейчас я приду в себя и начну что-нибудь разумное вещать. Хорошо. Значит, начнем вот с чего. Как это ни странно, вот присутствующий здесь Александр произнес волшебное слово «shore wall», которое меня мучило все это время. Вот все это время оно меня мучило, потому что я вообще ни в зуб ногой не знаю, что это такое. Вот, я не выдержал, и сегодня я посмотрел, что это такое. ShoreWall – это такой продукт под Linux, конкретно под IPTables, конкретно под IPTables, который предназначен для того, чтобы вместо такого унылого вписывания правил IPTables, синтаксиса IPTables в скрипты, которые наполняют правилами IPTables, заниматься более разумной с точки зрения системного администратора вещью. Значит, пишет, что это ShoreWall. Вот. Shore – это этот берег. Вот. Значит, сделал это вот как пример. Вернее, не так. Что, какие activities, какие действия ожидаются от администратора ShoreWall? Значит, первое. Он должен нарисовать карту своей сети. Там даже есть пример прекрасный в Dio. Человек взял Dio и в Dio нарисовал карту своей сети. Потом он эту карту должен отинтерпретировать в смысле, в терминах вот этого самого ShoreWall, то есть какие у него есть группы хостов, относящихся к единой категории. Это называется словом «зоны» в терминах вот этого продукта. Значит, какие у него есть группы хостов именно в смысле доступа к ним. Как правило, или, скажем так, часто бывает, что они совпадают с подсетями. Ну, условно говоря, у тебя есть подключение к интернету, и это вот одна там группа, да, и есть внутренняя сеть, это другая группа хостов. Да? Зона такая. Зона, как бы, применения политик безопасности. Все это записывается на некотором вполне таком языке конфигурационных файлов в виде вот зона такая-то. Вот. Далее. Когда он эти самые зоны распланировал, он должен в черне описать, как выглядят правила доступа из одной зоны в другую. Ну, например, доступ из зоны, допустим, внешний мир в зону внутренней блокируется напрочь. Вот. А доступ из внутренней зоны во внешнюю разрешен, но при этом нужно все написать. Ну, как-то так. Вот. Тоже это делается, так сказать, на определенном языке конфигурационных файлов, вполне таким разумным. Потом он описывает возможные исключения, или, вернее, такие более хитрые хитрости, связанные с вот этим доступом. Ну, например, что у вас где-то там внутри есть все-таки сервер, на который нужно делать проброс портов. Вот. Опять-таки это делается не в терминах и не в синтаксисе IPFV, а в синтаксисе вот этого самого языка описания ShoreWall конфигурационных файлов. При этом достигается довольно разумная отвязка от реальных IP-адресов и реального количества компьютеров вот в этих всех сетях. Вот. Более того, как если я правильно понял, вообще говоря, даже достигается отвязка от того, что у вас как это правильно сказать? От локальных подсетей. От подсетей. Дело вот в чем. Вы оперируете не понятие в подсеть, лежащая за этим интерфейсом, подсеть, лежащая за этим интерфейсом. Хотя так часто бывает. А понятием категории зона такая-то, зона сякая. У вас ваши машины, относительно которых вы определяете правила взаимодействия, могут лежать в разных, лежат в разных зонах, и эти разные зоны могут в реальности лежать за пределами различных совершенно интерфейсов сетевых. Не обязательно там вот одна зона за одним, другая за другим. Это, кстати, то, что пишется на сайте ShoreWall чуть ли не первым делом. Что имейте в виду, если у вас сложная конфигурация, не описывайте ваши зоны в том самом файле, который отвечает за интерфейс, а описывайте его в файле hosts. Эти самые зоны. Вот. И вот даже здесь наступает некая отвязка от нижнего уровня, вы манипулируете взаимодействием между этими самыми зонами, не обращая внимания на то, как в реальности они, эти зоны, рассыпаны по вашим сетям, по вашим компьютерам, за ним лежащим. Кроме того, в общую структуру этого самого ShoreWall добавлена добавлена поддержка всякой специфики, например, если у вас ADSL соединение, если у вас соединение по временному IP-адресу, то есть адрес у вас реальный, но временный, да, вот как это бывает в том же ADSL, кстати. Вот. Если у вас там вообще нет ни одного нормального IP-адреса кругом DHCP и так далее, и так далее. Поскольку в этих случаях бывает всякая своя специфика, вот. Ну, например, помните, нельзя делать NAT через интерфейс, который адрес которого может динамически меняться. Там надо обязательно делать маскарад. Вот такого сорта вещи там добавлены не в смысле, как это правильно сказать. Ну, короче говоря, вы просто указываете, что у вас вот такой вот тип сети, да, а то, что там в результате будут превращено это в правило IP-тейбл соответствующее, это уже не ваше дело. Вот. Фактически это такой описатель сети и правил взаимодействия между различными группами абонентов этой сети и компилятор в IP-tables. Вот. Их там есть два. Есть Legacy-компилятор, написанный на Shell, и Perl-компилятор, написанный на Perl, который, говорят, лучший код генерирует там. Вот. В чем, собственно, главное достоинство вот этого продукта? Главное достоинство состоит примерно в том же, в чем я постоянно, что я постоянно подчеркивал, когда говорил про PF. Shorewall предназначен для такого системного инженера, который, вообще говоря, не то чтобы не хочет влезать в тонкости работы с IP-tables. Он, может быть, туда бы и влез бы. Но его задача очень большая, и делать эту задачу вручную через IP-tables ему просто невозможно. Это просто очень сложная работа, где легко ошибиться. С одной стороны. С другой стороны, видимо, у него много всяких таких задач, он не в одном месте firewall for one. И ему нужен некий полезный инструментарий, ориентированный на его задачи, на задачи администратора. Как это я не уставал подчеркивать в случае PF, где да, основные задачи ориентированы на задачи администратора, по сравнению с тем, как это, допустим, сделано в случае IP-tables, где этот фактически инструментарий представляет собой то, что вы можете сделать с трафиком. Не вот какие задачи вы собираете, а что вы можете с ними сделать. Вот. Кроме всего, значит, это первое достоинство, да, что он ориентирован на задачи системного администрирования, в данном случае на задачи организации межсетевого экрана. Второе достоинство. Вместо такого большого... Не так. Вот если посмотреть внимательно на то, с помощью каких инструментов вы решаете свои задачи, когда вы работаете с обычной Linux-системой без Shorewall, выясняется, что помимо IP-tables у вас еще IP-root 2 там замешан, еще замешаны какие-то мелочи всякие, такие вот, типа DHCPD вот этого всего. Вот. И что вам в разных совершенно местах нужно дергать совершенно разные кусочки вашего пазла, чтобы все это вместе складывалось в один большой красивый межсетевой экран. Ну так вот, Shorewall это и есть один большой красивый межсетевой экран, где в едином синтаксе описывается вся вот эта структура, и вам не нужно лазать в разные места, вам не нужно пытаться сопрягать одно с другим, вам нужно только грамотно прописать соответствующие конфиги в нужных местах. Вот. То есть, опять-таки, то, что я говорил про PF, когда я говорил, что вот все конфиги для разных задач складываются в одно место. Кстати, в Shorewall они пошли чуть дальше, у них там идея примерно такая, как в нашем Alt-Linux-ском Яценете, имени Дениса Овсиенко. А именно у них не один такой вот огромный конфигурационный файл, разделенный на секции, а много тематических конфигурационных файлов с примерно одинаковым синтаксом. Если у вас там, допустим, есть PPTP, там, значит, отдельный файл, если у вас есть что-то отдельный, при этом они все самоговорящие. То есть вы смотрите в файл, там уже какие-то настройки по умолчанию есть, они уже задокументированы и закомментированы. То есть по умолчанию как бы нет ничего, вы что-то раскомментируете, так сказать, смотрите документацию и сообразно ее меняете. Вот. Довольно легко в этом всем хозяйстве ориентироваться, как выяснилось. Вот. Все это, конечно, позволяет как бы перейти на существенно такой более приличный уровень по сравнению с пресловутым IP-tables, по крайней мере, вот с его жесткой такой вот реализацией, да, с помощью IP-tables команд. Вот. Но, как мне показалось, да, и если вы этот инструмент осваиваете, то, в общем, вам как бы вот, можете с ним ходить куда хотите. есть некоторые, ну, кое-что у этого самого Шаривола, что я считаю недостатком. Недостаток первый. Они при создании, Паретто тут довольно старый, он еще с прошлого тысячелетия идет. Вот. И вот в те поры, когда они его делали, то ли различие между дистрибутивами не было столь велико, то ли наоборот оно было столь велико, что в общем дистрибутив просто ставили, а потом все делали руками. Короче говоря, Shorewall это такая полноценная подсистема сетевая, ну за исключением того, что вот всякие интерфейсы вы должны вручную поднять, а дальше вы запускаете именно Shorewall. Если в вашей операционной системе есть какая-то другая сетевая подсистема, например, NetScripts в Red Hat, или Ethernet в Vault, или сетевые скрипты в Debian, не знаю, как они называются, то некоторую часть функций вы должны там строго подключать, иначе бы они будут интерферировать друг с другом. И там прямо на сайте есть некое руководство относительно того, что вы должны включать в вашей Fedora, а чего не должны включать в вашей Fedora, чтобы у вас все разработало как надо. Вот. Ну, это вообще нормальная ситуация для таких сложных продуктов. Они, конечно, будут потихоньку интерферировать с собственными наработками разработчиков. Просто надо иметь в виду, когда вы это применяете, что вы не применяете то. Вот. Еще один, ну, то, что мне показалось недостатком, что помимо, значит, ну, в своем желании сложить в одну конфигурацию короче, все инструменты, с помощью которых организуется Firewall, они прошли чуть дальше, чем надо, и у них, например, автоматически запускаются ADSL, ну, по PTP. Да, вот когда у вас ADSL-ное соединение, то это делает за вас, поднимает его и настраивает тот же Firewall, что, в общем, неправильно, мне кажется. Да? Ну, потому что на самом деле, как бы... Можно, да. Ну вот, ну да, это можно и не делать, да? То есть получается двойная такая программа. Вы должны отключить кусочек этого и кусочек того. Тогда вот оно заработает вместе. Вот. Последний стабильный релиз Shorewall, тот, который они считают поддерживаемым и стейбл, вышел в 2000 году. И это не означает, что проект не развивается. Я специально поглядел в его трак, посмотрел, насколько там, так сказать, как там идет обработка кода. Они его постоянно совершенствуют. Вот. Но такое ощущение, что выпускать свой замечательный... Это 4.2. Релиз был 4.2. 4.2.8 последний. 4.2 почти 8. Вот. 4.3 у них как бы не считается девелопмент версией, которую они не поддерживают, из-за которой они ничего не несут. Вот. Что касается того, когда они собираются выпустить 4.4, у них там есть, ну, у трака есть такая штука roadmap. Вот этот roadmap состоит из одного пункта. Поэтому я не уверен, что они его в ближайшем будущем будут выпускаться. Да? Что это означает на практике? Это означает, что если вы собираетесь применять этот самый Shorewall в производстве, то вы должны выбрать либо то, что релизнулось в 2000 году со всеми, так сказать, спецификой того, что было в 2000 году, в том смысле, что тогда не было того, что есть сейчас, да? Либо то, что вот они как бы сейчас прям разрабатывают, ну, понимая, что используя development-версию, вы как бы сами становитесь девелопером. Вот. Вообще проект очень хорошо документирован, то есть там есть все, начиная от beginner's guide до полной документации вообще всего. Именно так. То есть вот там вот при каждой ручке написано, что она делает, и для чего она нужна, и как ее заполнять. Вот. И в этом смысле вещь весьма интересна. Вот. Вот я бы не сказал, что это какой-то прорыв на сегодняшний день вот во всем этом безобразии, хотя мне кажется, что это чуть ли не первые ребята, которые сконструировали и реализовали такой подход, вот как я описываю, когда вместо создания правил вы описываете вашу сеть, да, на определенном языке таком, и из этой сети у вас потом компилируется свод правил. Вы нажимаете кнопку, она там что-то думает, да, и компилируется. Вот. В любом случае, то, что получается, намного понятнее описывает исходную ситуацию, чем наблюдение любого свода правил, любого firewall, там, PF, IP tables, кого угодно. Потому что вместо того, чтобы смотреть на правила, вы смотрите на то, как у вас структурирована сеть и как между ними, между абонентами этой сети задано взаимодействие. Я сказал, что это на сегодняшний день не прорыв, хотя подозреваю, что они были первыми, потому что есть аналогичные продукты, допустим, в Сусе есть пресловутый Сусе, как он там назывался, сейчас скажу, Сусе Firewall 2. Вот. Вот. Кстати сказать, я забыл еще одно достоинство Firewall указать. Он идет, там хорошо документировано не только его внутренности, но и три самых популярных use case. Установка Firewall на машину с одним сетевым интерфейсом, как просто Brown Mauer для вас персональный. Установка на машину с двумя сетевыми интерфейсами, как роутер между интернетом и локальной сетью. И установка на машину с тремя сетевыми интерфейсами, как роутер между интернетом, сетью и демилитаризованной зоной, в которой стоит сервер.
Там есть еще пример с четырьмя, есть два интернета,
и... Да, два интернета с load balancing, да, совершенно справедливый. Но только это, кстати, только в development версии есть. Вот. Соответственно, опять-таки, да, чем это хорошо? Вы берете вашу реальную ситуацию, проецируете на нее вот имеющуюся рабочую, и там просто начинаете подправлять. Редко когда, скажем так, не редко когда, но довольно часто, скажем, да, довольно часто ситуация в реальной жизни мало отличается от трех описанных. Да? Просто интернет, интернет для группы машин и, так сказать, интернет для группы машин и сервер парка отдельно. Вот вам три конкретных. Вот еще плюс, как сказал Александр, есть вариант для двух провайдеров. Соответственно, с load balancing между ними. Ровно по той же схеме устроено, да, значит, все это делается путем редактирования конфиг-файлов, никаких визардов, никаких веб-интерфейсов я не обнаружил. Такой олдскульный продукт. Вот. В отличие от штуки, которая называется Suse Firewall 2, которая как раз предназначена для обратного. Идеология там в точности такая же. Существует некоторая группа конфиг-файлов, которые управляют, в которой вы описываете вашу сетевую ситуацию, и она из них компилирует настройки Firewall. Вот. Причем там тоже есть персональные для маршрутизатора и для маршрутизатора с демилитаризованной зоной. То есть вот похоже, что ребята, когда строили Suse Firewall 2, они просто читали Firewall вот, глазками, просто видели, как это делается. Вот. Отличие стоит в следующем. Известно, что у Suse один из самых продвинутых на сегодняшний день конфигурационных движков, который позволяет делать всякие забавные вещи, например, сидеть на одной машине и, так сказать, изменением каких-то данных в одном окошке конфигурировать сразу все клиентские машины, там, ну, такие вещи. Вот. Такую многоступенчатость, передачу конфигов по сети, там, со всеми пирогами. Называется он YAST. Вот. Как-то он даже расшифровывается. Get another system чего-то там. Да, System Tool. Ну вот, да, что-то в этом будет. Соответственно, главное, подо что зачесан этот Suse Firewall 2, это под использование поверх YAST. То есть там даже так, вот его работа через YAST документирована целиком, а его конфиг-файли документированы не целиком. Там кое-где, значит, написано to do. Вот мы еще допишем, как через конфиг-файл это использовать. Вот. И идея стоит в следующем, что вы примерно то же самое делаете, что я рассказал про Firewall, то есть только давя на кнопки в этом самом интерфейсе YAST, который бывает и веб-интерфейс, и этот самый обычный такой будет просто. Вот. После чего опять-таки давите на специфическую кнопку, и у вас компилируются все вот эти конфиги в один большой свод правил, и вот этот свод правил применяется. Он попримитивнее будет, чем пресловутый Firewall, но вот. И таких вот продуктов, как выяснилось, чертова прорва. Причем эта прорва такая, в общем, как бы это сказать, но я пишу свои ощущения. Когда я только начинал работать с Linux, как раз, так сказать, пошел в работу в компанию от Linux, до этого работал только с FreeBSD, при изучении IP-tables я пришел в некоторое уныние. Мне показалось, что это очень неудобно устроенный инструментарий. И, ну, реально неудобно устроено. И вообще надо просто написать какой-то макроязык, который бы по-человечески позволял описывать вот это дело на более понятном виде, в более понятной форме, и все сразу наступит счастье. Ну, потому что у тебя будет вот нормальный файл описания, а не вот эти безумные команды, значит, с диким количеством ключей, да, структурированный файл описания. После чего, так сказать, на основании этого файла просто там макропреобразованиями все это будет превращаться в список нормальных правил фаерволла. Вот. Ну, естественно, эта кажимость к действительности отношения не имела никакого, потому что если посмотреть внимательно, как работает и вот это, и вот это, ну вот особенно вот это, вы увидите, что там бездна всяких ситуаций, которые не сводятся в обычное макропреобразование, понимаете? Вот. То есть, в действительности, работа по превращению описания сетевого, ситуации на сети в список правил фаервола, она такая, ну, совсем-совсем непростая. Вот. Так вот, большая часть проектов, которые я видел, они как раз в конце концов упирались в то, что либо им надо резко сужать поле решаемых задач, чтобы вот эту модель оставить в целости и сохранности, которая у них была в мозгу, либо резко усложнять модель, что приводит к тому, что они изобретают свой собственный умопомрачительный синтаксис настройки фаервола, который ничуть не лучше, а отчасти даже хуже, чем IP-tables, хотя бы тем он хуже, что никто им не пользуется. Вот. Могу из этого списка только отметить одну вещь. Она называется... Да, значит, это не означает, что все остальные хуже, да? Я просто, у меня не было просто времени посмотреть их все. Их довольно много, реально. Это называется Firehole. Вот, читается как Firehole, то есть дырка в фаерволе или что-то в этом духе. Вот. Мне она показалась интересной тем, что в ней используется именно такой структурированный конфиг-файл. То есть там один большой конфиг-файл, описывающий сетевую ситуацию, который на довольно высокоуровневом языке, в таком красивом виде с отступами, с, так сказать, всякими пирогами, описывает вашу сеть. Причем там введены именно что высокоуровневые абстрактные понятия, дескать, маршрут. И вы описываете, какие бывают маршруты, откуда, куда и что в них с этим внутри происходит. Да, там сеть, не сеть, тоже зоны, там нет понятия тоже сеть, да, зоны, значит, такая зона. И вы говорите, а вот маршрут между такой и такой-то зоной заключается в том, что мы все пакеты выбрасываем. Вот. Или что мы их все носим, или еще что-нибудь такое. Вот. Это в результате довольно хорошо читается, потому что, во-первых, оно все лежит в одном файле и видно глазами, а во-вторых, когда вы хотите принять решение или узнать, а что у вас происходит в вашей сети там, с тем или иным действием, а где пакеты выбрасываются, а где они, значит, преобразуются и так далее, вы сразу видите, знаете, куда смотреть. Да? Если вы имеете в виду преобразование пакетов по дороге, вы смотрите в раздел маршрут. Если там вы имеете в виду, ну, в общем, поглядите, интересная штука. Разумеется, вот эта объектная модель, она довольно такая остроумная, она описывает, конечно, далеко не все возможные области применения, и вот этой штуке уступает однозначно. Да? Это такая более такая ручная модель. Но 80% случаев, когда нам нужно поднять фаервол на каком-то вот близлежащем маршрутизаторе, туда вполне попадает. А 80% это, согласитесь, довольно много, да, если 80% вашей работы будет сводиться к тому, чтобы по-быстренькому набросать вот этот конфиг-файл, дернуть ручку, то, в общем, да. Вот. К сожалению, у нас нет времени, ибо последняя лекция и все такое, продолжить на эту тему разговор. В принципе, интересно было бы вот сюда вот внутрь залезть, посмотреть всякие подробности. Но, повторяю, меня эта штука впечатлила главным образом только тем, что они наконец-то перевели предмет разговора от отдельных правил, засовываемых в список правил IP-tables, на описание сети. Да? Во всем остальном эта вещь, в общем, тоже достаточно заковыристая. Там есть всякие свои подробности, свои подводные камни и камни. Вот. Да. Имя им легион. Краткое резюме. Возможно, я тут смотрю со своей колокольни или езжу на своем коньке, или как это вообще называется, но все-таки у меня есть сильное подозрение, что IP-tables слишком низкоуровневый инструмент, чтобы им напрямую делать довольно серьезные большие решения. Причем под довольно серьезными и большими я подразумеваю не там вот такие вот умопомрачительные, да, вот какие-то, а просто обычный фаервол в обычном офисе, но со всеми причитающимися пирогами, да, с тем, чтобы правильно обрабатывать исключения, правильно определять там шейпинг, еще что-то. В общем, чтобы делать все сразу. На примере ПФ мы видели, что существуют инструменты достаточно низкого уровня, но в котором вот эта задача сделать все сразу, она по умолчанию уже практически работает. Вам нужно только описать, собственно, какие вы действия хотите применить. Помните, да, основная тенденция ПФ – это включать удобные фичи, которые должен делать фаервол, в поведение по умолчанию. Да, вот все время этим они занимаются. Да? В случае IP-Tables этим занимаются вот эти самые высокоуровневые языки описания, но они достигают еще более высокого уровня. Они предлагают вам вообще отвлечься от описания действий и перейти к описанию, собственно, сетевой среды с определением взаимоотношений между абонентами этой среды. Вот. Если продолжать тему надстройки над IP-Tables, то есть еще такая вторая категория, это разного рода графические конфигурялки. Я пытался из них некоторыми пользоваться, ничего у меня хорошего не вышло. Это было примерно тогда же, когда я пытался написать свой собственный... Нет, сначала я пытался честно написать IP-Tables правила, не вдаваясь в ману. Так, написать. Но у меня, конечно, ничего не вышло. Потом я пытался найти вот что-нибудь вот такое. Я понял, что оно не менее сложное, чем IP-Tables, только еще про него никто ничего не знает. Потом я пытался пользоваться конфигурялками вот разного рода. Вот. Ничего, опять-таки, у меня не вышло, хотя, в общем, они есть. Вот. Потом я плюнул и начал все-таки изучать IP-Tables. И это выяснилось самый простой способ достичь просветления на этом пути. Вот. Но... Опять-таки, возможно, я ошибаюсь, но у меня создалось ощущение, что вот на этом рынке конфигурялок, графических инструментов, предназначенных для настройки IP-Tables, предложение очень большое, но оно, как правило, малокачественное. То есть очень много разных программ, которые позволяют настроить очень небольшое подмножество правил в IP-Tables. Вот. Из них я бы... обратил внимание, опять-таки не повторяя, не утверждая, что есть, так сказать, что есть только то, о чем я говорю, есть очень много, на три вещи. Вещь первая. Есть такая штука под названием Firewall Builder. Называется Firewall Builder. Или Firewall Builder. Эта штука представляет собой... Чем она, собственно, интересна? Это не графический интерфейс к IP-Tables. Это некая трехуровневый программный продукт, который позволяет настроить и запустить в эксплуатацию. Сейчас скажу, что на выбор IP-Tables, IP-фильтр, PF, IPFV, Cisco PIX и Cisco Root. То есть вот если у вас есть какая-то железяка, которая поддерживает какой-то фаервол из перечисленных, к ней применима вот эта хрень.
Там еще есть действия. Там, насколько я понял, когда я с ней разбирался, в рамках одного интерфейса описывается несколько текущих контролов на сети, и для каждого из них должен быть один из вот этих вот. Для каждого из них можно задавать правила. То есть такая вот мега-утилита, которая одной кнопочкой сконфигурирует все фаерволы в моей.
Да, совершенно справедливо. Вне зависимости от того, какой у них там бэкэнд. Да. То есть я говорю, она трехуровневая. Я, собственно, с этого начал. То есть идея стоит в чем? Что у вас есть некое вот это вот картирование поведения в вашей сети, которое вы делаете тем или иным способом, но с помощью каких-то интерфейсных инструментов. Потом есть некая штука, которая на основании этого формирует логику, а потом эта логика компилируется в конкретный бэкэнд для конкретного вот из перечисленных представлений. Причем, повторяю, вы управляете сразу сетью, а не одним конкретным хостом. Речь идет об этом, да? Вот. Ну, это, короче, мега-инструмент. Не вполне понятно, насколько частотно его использование, так, в real life, да? Хотя, в общем, довольно, как бы, забавно для крупного, ну, для человека, который много имеет дело с такими вещами, иметь один большой профиль, который нажимает ручку, и он внедряется в сети, вне зависимости от того, какие конкретно там стоят машины, там на Linux, на FreeBSD вообще, или Cisco Router. Вот. Да, да, разумеется. Несколько разных, и при этом не важно каких. Вот. В общем, такое вот монструозное немножко произведение. Тем не менее, да, по своей функциональности это именно графический интерфейс к фаерволу, как бы. Вот. Ну да, да, да. Значит, да, кстати, когда я с этим разбирался, я понял, что вот именно из-за того, что у нее там много разных бэкэндов, там есть, ну, нельзя воспользоваться в полной мере всякими тонкими штучками, связанными с конкретными сетями, да, ну просто потому, что это для другого продукта. Продукт, чтобы спланировать и как бы засандалить вот на всю вашу, на весь ваш интернет. Вот. То есть поначалу мне вообще показалось, что это довольно примитивный инструмент, там, со вот таким вот языком, да, который позволяет там 10 каких-то вещей делать. Потом я понял, а для чего. Вот. Еще о чем можно упомянуть, это такая хрень под названием FireStarter. Вот я утверждал, что под Linux есть инструменты, аналогичные желто-полосатые плюшки под Windows, вот, которые позволяют, значит, наблюдать, кто с кем соединяется, на основании этого делать поп-ап окошки, значит, говорить, вот пускай он с ним не соединяется. И прочее, и прочее. Вот это вот оно. Зачем это бывает нужно, я не понимаю. Вот. Ну, так, видимо, чтобы пользователи успокоились, в первую очередь. Вот. Я просто не очень себя хорошо представляю, что получится, когда пользователь будет довольно долго давить на кнопки «Запретить соединение». Получится ли хорошо, я не знаю. Но, тем не менее... А? Все по новой, да? типа ничего не получается, и по новой, да. Вот. Значит, тем не менее, вот это ровно оно, да, то есть вот оно именно так работает, оно отслеживает коннекцию, вы можете посмотреть, кто с кем соединился, вы можете там сказать, а вот это вот неправильно, ну и так далее. Вот. Ну и, наконец, третье, на что стоит обратить внимание, когда вы имеете дело с графическими конфигуряторами фаервола, это на всевозможные средства настройки фаервола, которые встроены в конкретный дистрибутив. Потому что, как правило, создатели дистрибутива, у которых есть свои средства настройки, будь то морда к DeepConf, будь то пресловутый SUSE, будь в смысле YAST, будь то наш альтератор, как правило, предоставляют какие-то более или менее усеченные средства по работе с фаерволом. Да? Ну, допустим, вот в какой-нибудь школьный сервер от Linux входит в качестве модуля фаервола такая просто табличка, где перечислены самые популярные сервисы и стоят галочки «включить» и «выключить». При этом это такие непростые галочки, понятно, потому что включение-выключение, допустим, FTP или DNS, оно там не просто работает. Но, тем не менее, это, конечно, жуткий примитив по сравнению с тем, что можно сделать обычным фаерволом. Вот. Но, опять-таки повторяю, если наша задача как раз в том и состоит, чтобы открыть 80-й порт, быть может, ничего вот этого не нужно знать, а нужно просто зайти в общий центр настройки, выбрать межсетевой экран, и там какие-то галочки ставятся. Да? Вот. Бывают и более сложные инструменты. У того же SUSE фаервола, вернее, у того места, которое рулит SUSE-шным настройками сети, там такой довольно изрядный список того, что можно делать именно в плане межсетевой экранизации. Вот. Про другие дистрибутивы не скажу, но помнится, у Red Hat и Fedora была эта замечательная... Ну, короче, там тоже что-то такое было. Они стараются, они, в смысле, разработчики дистрибутива, стараются что-нибудь предложить, чтобы пользователь, который желает нажимать кнопку «Открыть 80-й порт», увидел эту кнопку и успокоился. Иногда это и есть главная цель этого самого пути. Гадость. Видимо, на этом тему настроек над IP tables можно временно прикрыть, и для того, чтобы не оставаться голословным, давайте мы немножко поговорим про термин, который сегодня уже несколько раз возникал, а именно про штуку под названием денатурализованная ЗОЖ. Про эту штуку имеет смысл поговорить с двух сторон. Во-первых, потому что по поводу нее существует масса всяких легенд, имеющих, в общем, не всегда прямое отношение к действительности. Ну, примерно так же, как масса легенд существует вокруг сочетания ВПН. Да? Люди говорят ВПН, делают большие глаза. В реальности не всякий понимает, что это такое, а те, которые понимают, в общем, тоже понимают, ну, не совсем то. Да? Так вот, с ДМЗ, с демилитаризованной зоной, ситуация примерно... Раньше почему-то мне казалось, что это сокращение от слова Дед Мороз. Я не знаю, почему. Вот. Так вот, с демилитаризованной зоной ситуация примерно та же. Я подозреваю, что и причина ее примерно та же. Видимо, есть какие-то сетевые технологии, то ли у ЦИСКИ, то ли еще у кого-нибудь, в котором реализован один конкретный способ вот этого членения сети на три элемента, условно говоря, внешне опасные, внутренние, средней опасности и денатурализованные, да? И вот ровно этот алгоритм, эта стратегия членения и названа денатурализованной зоной, после чего все именно так ее и называют. По крайней мере, у меня, допустим, в маршрутизаторе в моем есть такая кнопочка ДМЗ. Знаешь кнопочку? У тебя включается ДМЗ. Я не очень понимаю, как это. Но вот она есть. Вот. Да, кстати, что это обозначает в реальности? Это обозначает, что машина, которая, по отношению к которой эта кнопочка включена, на нее будут попадать все пакеты из внешней сети без всякого преобразования. Вот теперь и пойми, ДМЗ это или нет. Что же это такое на самом деле? Да, так это первая причина, что все-таки надо разобраться, ну вот, по крайней мере, с термином. Вторая причина состоит в том, что демилитаризованная зона – это такая технология, да, так же как ВПН, кстати, такая технология, такой, что ли, стратегия организации вашей сети, которая часто приносит много полезного в работе, и действительно ей удобно пользоваться, да, поэтому было бы неплохо про нее поговорить. В сущности, это очень простая вещь, действительно очень простая. Смотрите. Давайте рассмотрим такую типичную ситуацию, когда у нас есть интернет и есть внутренняя сеть. Есть вот фаервол. Я тут увидел, что фаерволом обычно эти самые ребята из шаервола обозначают машинку такую объятую пластиком, перегретый сервер такой. Вот. Значит, какие часто встречающиеся функции требуются вот от этой машины? Но, разумеется, обслуживание клиентов, лежащих внутри клиентской сети. Они хотят выйти в интернет, ну, там, посмотреть веб-сайт. Значит, их нужно натить. Они хотят, там, не знаю, ну, что они могут еще хотеть? Такие обычные пользователи. Что? Еще раз. Торренты качать, да. Или они хотят качать осла на дикой скорости, их нужно резать. Ну, такие вот вещи, да. Вот. Или, например, да, совершенно справедливо. Или, например, вообще им нужно устраивать какой-то шейпинг на предмет того, чтобы один конкретно взятый человек с одной конкретно взятой машиной не мог там очень сильно похватать трафик. Или, например, эти клиентские машины внезапно начинают как-то безумно много посылать чего-то по 25-му порту. Да? Ну, во-первых, это им не надо давать делать. Вообще не надо. Вот. А во-вторых, значит, надо на это быстро реагировать, там, так сказать, брать в руки антивирус потяжелее. Ну и да. Воспитывать пользователей. Вот. В общем, такая вполне определенная картина действий по отношению к клиентской сети. Если в этой клиентской сети стоит сервер, по сути, к нему применяется тоже какая-то похожая картина действий. Ему тоже надо, значит, делать преобразование адресов этому серверу. У него тоже существует какое-то, значит, какие-то правила, согласно которым он может общаться с интернетом, а, так сказать, согласно им же не может, там, допустим, если это веб-сервер, то он тоже, в общем, не должен на 25-й порт ходить на всякий случай, ну и так далее. Вот. Однако, если внимательно присмотреться, то между серверным парком, который имеется в вашем распоряжении, вот этими клиентскими машинами, есть существенная разница. Разница первая. Скорее всего, если это сервер, там 80-й порт или 25-й, то есть почтовый или веб-сервер, в отличие от клиентских машин, если будет NAT, то вида один в один. Да? То есть вот, или вида проброс портов. То есть в зависимости от того, как у вас устроен интернет. То есть либо у вас есть пачка внешних адресов, они просто соответствуют пачке внутренних адресов, и вы просто знаете то, что называется бинар. Вот. Либо же у вас есть, допустим, подключение на 80-й порт, оно пробрасывается в один сервер, на 25-й порт на другой, там, не знаю, на 21-й, на 3-й и так далее. Вот. Это первое, чем они отличаются от клиентских машин, где вообще никакого проброса портов внутрь обычно не предусматривается. Второе. Скорее всего, на них надо будет заходить по Secure Shell на эти машины. Да? Нет, ну то есть у них может быть какой-то веб-интерфейс, кстати сказать, это третье. Но сначала второе. То есть предположительно эти машины будут администрироваться. Что касается пользовательских машин, то может быть и не нужно на них заходить на Secure Shell, а может быть и нужно, это уже дело такое. Да? Скорее всего, никому в голову не придет заходить на пользовательскую машину по Secure Shell. Третье. Если у этих штук есть какие-то веб-интерфейсы управляющие, то вообще говоря, есть некая политика, сообразно которой вот на эти веб-интерфейсы вообще можно заходить. Ну хорошо, если это, допустим, HTTPS, по которому можно зайти вот на эту конкретную машину, и, в общем, у вас не будет проблем с разглашением всяких учетных записей. Но некоторые веб-интерфейсы не умеют HTTPS, а умеют только basic этот out. Вот. Тогда, видимо, существуют какие-то специальные компьютеры, причем вряд ли они будут в интернете, чтобы не разглашать этот самый учетную запись, с которых можно на этот интерфейс заходить, а со всех остальных нельзя. Короче говоря, если внимательно рассмотреть вот эту группу хостов, то бишь клиентские машины, и группу серверов, мы увидим, что между ними есть очень большая разница просто в том, как их обслуживать. Да, в том, какие для них правила, и в том, что им разрешено, что запрещено. Более того, есть еще одна довольно забавная штука. Смотрите, предположим, у вас веб-почта. Веб-почта расположена на двух машинах. На одной у вас почтовый сервер, на другой веб-сервер, и соответствующая там какая-нибудь, не знаю, белочка или круглый кубик, или что сейчас модно использовать в качестве веб-почты. Есть еще третий, в котором все время байки находят. Ну, не важно. На букву И. Вот. Да? Нарисую побольше. Вот здесь у нас 80-й порт. Веб-почта. Ну, естественно, 443 тоже, да? А здесь у нас там, допустим, я забыл, какой порт у этого самого, у ИМАПа? 400 какой-то. Это что, ИМАП. Для клиентов, которые ходят на этот ИМАП-сервер, да, с помощью своих почтовых клиентов, там есть, конечно, еще ИМАП через SSL. Ну, потому что вы запустили там свой, не знаю, мут свой или там, не знаю, кого, Evolution, и полезли на почтовый сервер. Естественно, вам нужен SSL, чтобы логин, пароль не светиться. Внимание, вопрос. Вот я захожу защищенным способом на эту самую белочку, ввожу логин-пароль, она с этим логин-паролем лезет на IMAP-сервер и читает оттуда почту. Ну, нормальная ситуация. Веб-сервер здесь, скрипты все эти PHP-шные здесь, почтовый сервер здесь. Вопрос, она куда лезет? На защищенный порт или на незащищенный? Да, значит, правильный ответ следующий. Конечно же, было бы очень здорово, если бы она лазила на незащищенный порт, потому что вычислительная нагрузка существенно меньше, и нету всякой возни с размещением вот здесь вот ключей соответствующих, чтобы она вот сюда лазила, проверяла. ПХП, опять же, с этим так работает. Нет, нормально работает, нормально. Но не важно. С другой стороны, если в этой вот сети, в которой вот эти два сервера находятся, есть еще какие-то пользователи какие-то, да, с ушами, которые вот подслушивают эти самые пароли. Ну да, да, да. Причем они даже не сами себе какие-то ставят. Они у них как-то заводятся. Вот. То, конечно, никакого доверия между вот этой машиной и вот этой по части логин-пароль быть не может, и надо использовать обязательно SSL. Но если мы выделим отдельную подсеть физически, в которую будут воткнуты только наши сервера, причем вот таким способом, что мы сами разруливаем, какой из них к какому имеет право как обращаться, то мы вполне можем обеспечить доступ вот от этой машины к этой по обычному имапу безо всякого логина пароля, зная, что никто не послушает это соединение. Вообще никто. Это означает на самом деле, что правила взаимодействия внутри вот такого вот сети серверов, они отличаются, существенно отличаются даже между ними, между самими серверами, от правил взаимодействия между клиентскими машинами. Да? Ну вот он берет и ходит там по голому имапу. Мы даже знаем, что вот никто у нас не подслушивает, да, это дело. Вот. В результате мы приходим к тому, что у нас образуется некий парк компьютеров или сеть компьютеров, которая обладает двумя свойствами. Свойство первое. Относительно нее поведение взаимодействия с внешней сетью примерно одинаковое. Да? Если у нас внутренний диапазон адресов, значит есть BMAP какой-то. Если это внешний диапазон адресов, то есть фактически там внешние адреса, то, соответственно, они нормально общаются с интернетом, с той лишь разницей, что между ними стоит фаервол, который обеспечивает защиту, там атаки как бы отлавливает, запрещает доступ по всем портам, за исключением тех портов, по которым доступ разрешен. Ну, в общем, короче говоря, делает свое фаервольное дело. Да? Вот. Второе свойство состоит в том, что между ними, между этими серверами, мы, зная архитектуру, физическую архитектуру нашей сети, разрешаем незащищенные соединения и вообще считаем, что информация, которая гуляет внутри этой вот сети, она может быть вполне достаточно секретной, потому что ее никто не подсмотрит. Вот именно этот термин и именно вот это положение дела называется демилитаризованной зоной. То есть такой вот зоной, внутри которой, вообще говоря, не обязательно вооружаться одному компьютеру против другого. Если нам так важно, мы вообще можем устроить такую вот не зону, а тюрьму демилитаризованную. В том смысле, что вот это вот соединение между одной машиной и другой может быть допущено только в том случае, если в правилах фаервола это включено. Такое тоже можно сделать, вполне легко. Да? То есть вот они все ходят через одну вот через машину, туда-сюда, туда-сюда. Вот. Как это сделать, это уже другой вопрос. Но это сделать можно. Да? Тогда мы помимо того, что точно разрешаем хождение тут вот всевозможных секретных пакетов, мы еще знаем, что даже если вот эту машину вообще заломают, вот туда каким-то образом подложат рутки, то она ничего такого... Нет, не эту. Вот эту. Да, соседнюю. То она ничего такого не сделает. Ну, совсем ничего. Вот. Я не знаю, стоит ли дальше на этот счет продолжать разговор, потому что, по-моему, общая идея понятна. Ну, как это обычно реализуется? Обычно это реализуется ровно так, как я говорил, описывая шоревол. У вас на маршрутизаторе или, как скажем у нас на факультете, на свече, который позволяет делать в LAN, да, заводятся три различных друг от друга независимых локальных сетей. Да? Если это свич с ланами, значит там просто три влана, непрозрачных друг для друга, которые все втроем смотрят на одну и ту же машину, и в машине у вас просто будет три виртуальных интерфейса, соответствующих каждому своему влану. Да? Если это три сетевых карточки, все еще проще. Три сетевых карточки с тремя пучками проводов, которые идут в разные места. Да? Ваша задача только обеспечить, чтобы вот эти пучки проводов, которые у вас соответствуют демилитаризованной зоне, да, чтобы в них не втыкался, не врезался никто левый. Вот. Ну, допустим, это, не знаю, хаб, стоящий в серверной, и сервер, стоящий в серверной, и маршрутизатор, стоящий в серверной, и все. Да, вот. И замок на нем, на этом все совершенно справедливо. Ну, пойди вот туда врежься. Вот. Что бы еще такое про это рассказать? Да, собственно, все. Ничего чудесного во всем этом деле нету, это раз. И ничего, скажем так, строго определенного в сочетании DMZ тоже нету. Да? DMZ это не протокол, это не определение какого-то конкретного, конкретной настройки конкретных машин. Да? Это некая технология, которая позволяет отграничить серверный парк от пользователя. Вот и все. Так. Можно считать тему тоже слегка закрытой. Я не знаю, у меня больше нет тем, которые бы стоило поднимать, учитывая, что до конца лекции осталось 15 минут. Давайте какие-нибудь мелкие вопросы, если у кого есть, задайте. Или дополнение. Я понял, да. Хорошо. Тогда, значит, касаемо экзамена. Да, значит, видимо, придется на этом закончить. Да, значит, не так. Давайте вот что сделаем. Чего бы, если у нас в следующем семестре вообще предполагается продолжение тематики, чего бы я попробовал рассказать? Мы совсем не поговорили про учет трафика, вообще не поговорили. Я не очень хорошо в этом разбираюсь, вернее так, ну, в общем, я не очень хорошо разбираюсь в сертифицированных технологиях. Вот. Но тем не менее, как бы и сам могу кое-что рассказать, и людей пригласить. Мы вообще не поговорили про такую штуку, связанную как раз с нашим определением межсетевого экрана как проксирование. Вот. Помните, мы там упоминали в свое время про то, что FTP прокси есть такая штука, вот, для того, чтобы для того, чтобы обеспечить прохождение FTP трафика и при этом не мучить фаервол уровня ядра какими-то такими волшебными вещами, как проковыривание дырочек в правилах. Вот. Так вот, проксирование это гораздо более хитрая вещь, и в ней много всяких интересных штук, и там можно и вспомнить про то, что ну, про много чего можно сказать. Да? Мы совсем не проговорили про межсетевые экраны уровня приложений. Хотя, в общем, это прямой мостик от слова проксирование к ним, да. Но там есть тоже, опять-таки, всякие свои вещи. Вот. Там же антиспам лежит всякий. Вот это все. У нас была тема, вот у меня тут в списке, по крайней мере, определение вторжений. Вот, и вообще атаки. Она, как ни странно, слегка в стороне лежит от темы межсетевые экраны как таковые. Вот. Ну, кроме того, очевидного утверждения, что межсетевой экран ровно для того и нужен, чтобы атака шла на него, а не на хост, который, собственно, собираются поразить. Вот. Но тем не менее, тема интересная, можно будет попробовать посмотреть там, что на этот счет существует и как этим пользоваться. Хотя я вот, например, ну, не имею опыта эксплуатации, там, не знаю, того же Snort или чего-нибудь в этом.
Возможно, можно позвать.
Ну, кстати, да. Если у него есть опыт, то было бы неплохо его
послушать.
Неизвестно, что быстрее закончится.
Да.
Даже по пятому классу НДВ сертификация идет примерно год. Вот я и говорю. Ну, то есть, понятно, да, жизненный цикл сертификации может превышать жизненный цикл разработки. То есть, пока вот у вас что-то сертифицируется, вы можете уже две версии новых выпустить, не сертифицированных. Поэтому обычно это делается параллельно. Вот. Ну, да, может быть, можно попробовать Дениса позвать. Ну и всякие мелочи, типа quality of service или там балансировка нагрузки, ну, в общем, тоже, может быть, имеет смысл про них говорить. Короче говоря, от такой вот, что ли, базовой структуры мы, по идее, должны были перейти к частным решениям частных задач, вот, но этого мы и не сделали. Так что я предлагаю, когда мы соберемся в следующем семестре, если мы соберемся в следующем семестре на тему продолжить наши разговоры, просто посовещаться, действительно, если мы хотим вот эти все разрозненные задачи свалить в кучу и сказать, что у нас будет продолжение спецкурса по межсетевым экранам, или мы хотим чего-то еще. Вот. Все. Значит, по поводу экзамена. Как я уже говорил с самого начала, я не представляю, каким способом можно принимать экзамен по вот этому курсу. Ну, не представляю. Правда. Давайте вот что сделаем. Я вас отпущу. Видимо, я попрошу остаться людей, которые, как правило, причастны к этому процессу. Мы попробуем принять решение о том, в какой форме все это должно происходить. Потом я попрошу Евгения, и он выложит, ну или сам это сделал. В общем, кто-то из нас выложит на сайте Unix результаты нашего обсуждения, то есть, собственно, правила приема этого самого злосчастного экзамена. Потому что, ну вот я пока не представляю. Все. Да, экзамен предположительно в следующую среду. Александр, не уходите, пожалуйста. Я как раз хотел бы у вас... Саша, не уходите, пожалуйста. Я бы у вас тоже хотел спросить. У меня бензин кончился, я сейчас в обморок впаду. Я грустный, я больной. Нет. Я вылечился, но я не могу долго.
Стоять и говорить. Это сделал плотность угорелого.
А?
Это плотность угорелого.
Да, кстати, скоро год.
Что?
Да, минус скоро год.
А можно я послушаю, чтобы я не рассказать?
Все можно. Слушать можно. У нас ничего секретного нет. Саш, какие ваши идеи по поводу того, как можно вообще организовать экзамен?
Можно поставить список вопросов, которые надо начать перед тем, как начать
комментировать. Чего? Да вообще? Я прошу прощения, я сейчас это...
Я помните, говорил, что...
Прошу прощения, что я перед вами лежу. Вот. Да. Помните, вы говорили, что...
Приходят люди. Первое задание – это написать заданное правило на
о чем хотите.
А после этого уже разговор на свободный суд.
Это раз. С одной стороны. С другой стороны, как вы себе это мыслите? Для каждого человека свое собственное правило или одно для всех, и между ними бегают серверы и кусают за пятки?
Нет, ну как? Ну, типа, достаточно много этих вариантов.
А можно?
Придумать эти правила. Там, ну, знал, условно говоря, парочку там.
Чтобы
проверить умение писать правила и понимание того, как он работает.
Что ты этим проверишь? В принципе, ты не проверишь. Единственное, что этим можешь проверить, что человек перед экзаменом почитал маны и
Или выучил их. Ага.
Что вредно для здоровья?
Ага.
Если человеку написать данное правило для IT-тейбл с первой строкой...
Кстати, да, пользоваться можно чем угодно.
Пользоваться можно чем угодно, но просто именно...
Если он первой строкой запрещает все входящие и исходящие соединения, то, наверное, это не
будет. Если он пишет на IT-тейбл?
Да.
Мне кажется, что я пока не понимаю, как из этого можно сделать реал лайф. Значит, смотрите, вообще говоря, можно попробовать. Да, вообще говоря, можно выбить класс. Реально.
А, класс с машиной.
Ага. Весь 48-й, 758-й, марш зал.
А зачем?
Спрей.
Каждый принимающий принимает 7 человек. Задание каждому принимающему надо придумать 7 правил.
Тём, да. Если наберем нормальное количество принимающих, вопрос снимается. Но мне кажется, что было бы нечестно, допустим, включать число принимающих кого-нибудь, не знаю, в вас. Просто потому, что у вас практики никакой. Ну, совсем никакой. И вы в этом смысле не лучше, не хуже любого сдающегося. Вот. Либо мы должны организовать экзамен таким образом, чтобы это было не очевидно, что вы не лучше и не хуже. Ну, например, я сначала у вас у всех приму экзамен, а потом вы будете принимать дальше. Ага. Сенаторы. Нет.
Коллеги,
ага. Ну типа того, ну потому что вот я говорю, я не знаю. Потому что я на самом деле могу понять. Что? Да, может была идея пригласить Володю Иванова. Мы с ним будем трепаться, я его 100 лет не видел.
Ну, ему сначала можно пригласить потрепаться, а потом уже...
Лучше наоборот. Трепаться, она не ограничивается.
А знаете, еще какая проблема? Еще проблема стоит в том, что в следующую среду с очень большой вероятностью меня теща, если отпустит, ну, ненадолго, я буду сидеть с девочкой, короче, пока что младший. Нет, девушка сюда нельзя. Ей 3 лет еще.
Значит, 3 лет. А диктофон выключен?